Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как видят украинское будущее люди, которым строить Украину в ближайшие десятилетия? Как, в принципе, относится к постмайданной Украине молодежь? И на кого она ориентируется? Сегодня пригласили в нашу студию студента Украинского католического университета во Львове Дениса Коляду и Елену Крыжановскую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис и Елена, они инициаторы большого такого кинопроекта «Великого бажайте». По-русски это, наверное, звучит «желайте большего» в таком приблизительном переводе или «желайте великого». Где-то около 2 с лишним лет тому назад ваши ровесники, может, эти люди сейчас уже заканчивают высшие учебные заведения украинские, но они были студентами, они были инициаторами того Майдана, который разгорелся сразу же после отказа Виктора Януковича подписывать соглашение Европейской ассоциации. Здесь был этот Майдан, в Киеве, у вас во Львове, по-моему, даже был больше студенческий Майдан, если я не ошибаюсь, чем в украинской столице в первые дни. И вот эти вот люди, активисты Майдана, они тогда пришли беседовать о происходящем с моими коллегами по московской студии «Радио Свобода». Коллеги мои, они у них спрашивали, как они вообще относятся к ситуации с избирательным правосудием, с тем, что в тюрьме находилась тогда Юлия Тимошенко, и как они себе представляют, чтобы Европейский Союз подписал соглашение с Виктором Януковичем без исполнения всех этих условий. А ребята говорят, что это их совершенно не интересует. Они совершенно не интересует Тимошенко, они вообще не хотят думать о политике, они вообще никак не связаны с политическими силами, с оппозицией. Для них главное, чтобы Янукович подписал этот документ. Будет Тимошенко в тюрьме, не будет, это их дела. И это глубоко поразило, я помню тогда, такого известного журналиста российского Аркадия Дубнова, который сказал, что не бывает никакой Европы с избирательным правосудием. И не произошло понимания. Я это запомнил именно в те дни. Я смотрел эту программу и вот думал, что странно. Вот люди, с одной стороны, люди, которые хотят в Европу, молодые люди, а с другой стороны, люди уже, так сказать, моего возраста, и они живут в России, и Россия никуда в Европу не идет. А понимание европейскости там гораздо больше у коллег, чем у студентов, которые вышли рисковать своей безопасностью, жизнью, здоровьем ради этой европейской интеграции. Это изменилось как-то сейчас? Или все-таки эта политическая апатия, она остается у молодых людей?
Надо в первую очередь осознать, что наша политическая жизнь в Украине, она очень интересная, и одним из наследий Советского Союза это есть такая непринудительная вера во власть. Вот мы сейчас выберем новую классную власть, и власть будет за нас делать все. Оно и осталось. Оно каким-то образом, возможно, на уровне генетики все-таки передается молодым. И здесь надо говорить очень долго, и, наверное, пройдут целое поколение до тех пор, пока этот ген, он будет все-таки выведен из организма украинского народа. И вот, знаете, еще раз, на что мы попадались. Я вам скажу так про наш проект, на что мы попадались, этот лозунг «без политики». На начале Майдана был этот красивый лозунг «без политики».
Да, до избиения студентов.
До избиения студентов. Да. И знаете, я сам поддержал этот лозунг до тех пор, пока один из моих знакомых политиков мне объяснил, откуда корни этого лозунга, что это за лозунг. И он сказал простую фразу, что все нормальные нации гордятся своими политиками. Они делали ошибки с неполитиками, они ими гордятся, потому что политики – это те люди, которые строят нацию.
Да, у нас принято политиков презирать на постсоветском пространстве.
Ну, вот в этом есть какое-то недопонимание. Не можно говорить, что в этом виноват только молодежь. Не можно говорить, что в этом виноваты только политики. Это наследие, с которым нужно бороться. А бороться нужно с помощью диалога. А диалог – это идея проекта «Большого желания». Это диалог между политиками, это диалог между диссидентами, это диалог между молодежью.
Мы уже нашли третий вариант перевода, кстати, вашего проекта. Он говорит о многозначности, так сказать, украинского языка. Вот, Елена, скажите, а вот когда вот этот проект вы делали, на какую аудиторию вы ориентируетесь? Когда вы снимаете эти фильмы, показываете, кто их должен видеть? Молодежь или, может быть, наоборот, ваши родители?
В первую очередь это должны видеть молодежь. В принципе, все люди. Потому что этот лозунг, эти ценности Майдана – это для всех. Все должны менять свое мнение, свою ментальность и как-то делать что-то, поднимать страну. Молодежь сама не может построить это все, и нужно брать со стороны и старших, и поколение СРСР, 90-х и так дальше.
А вот когда говорят о ценности Майдана, у меня есть такое все-таки ощущение, что эти ценности Майдана каждый понимает по-своему. Тут есть большая проблема с этими ценностями.
Ну, на самом деле, да, и наш первый фильм был именно о ценностях молодежи, ценностях Майдана, той молодежи, которая строила его.
И каковы ценности молодежи на Майдане?
Первая ценность – это право выбирать. Ну, это законоположная ценность, наверное, любой цивилизации. Цивилизация в том римском, эллинистическом значении.
Так это еще в 2004 году защищали, когда вы еще совсем детьми были, право выбирать. Ну хорошо, да, вот защитили право выбирать, избрали Януковича.
Вот, знаете, мы все время защищаем право выбирать, но выбирать не умеем.
Ну вот это вот важный момент. Знаете, вопрос не права, а ответственности за выбор.
Знаете, мы очень много говорим о правах и очень мало говорим об ответственности. Да? Мы мало говорим об обязательствах, о том, что должен делать граждан Украины. И снова же, этому тоже посвящен часть проекта. В принципе, это и есть идея проекта. Говорить о том, что не то, что только должен, не только то, что должно государство гражданину, а то, что должен делать гражданин, для того, чтобы государство ставало лучшим. И на самом деле секрет очень простой. Ты на своем месте можешь делать свою работу качественно, уверенно и в рамках закона. Этого будет достаточно. Если хоть 50% населения будет это делать, это достаточно, чтобы страна развивалась.
Ну это первое, это дальше.
Дальше. Второй секрет, ну, нужно уметь мечтать.
Это ценность Майдана?
Это ценность молодежи, которая вышла на Майдан. Нужно уметь ставить, знаете, один из диссидентов, если говорим о молодежи и не о молодежи, Евгений Сверстюк, вот недавно была годовщина его смерти, он сказал такую фразу: «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Вот что-то в этом есть студенческого, вот что-то в этом есть юнацкого, да, вот требовать что-то невозможное. Вот посмотрите, Майдан когда начинался, кто думал, что Янукович убежит из страны?
Ну, многие на это рассчитывали, что если не убежит, по крайней мере, как-то сдуется, скажем так, уменьшится с точки зрения своего влияния на происходящее.
Я помню разговор со своими родителями. В начале Майдана этот разговор звучал так: в принципе, ничего не добьетесь, ну, постоите вы. Ну, это такая банда, которую уже нельзя там сдвинуть. Ну вот, прошли года, и Янукович сдвинут. Вопрос, кто пришел взамен. Многие говорят, что власть изменилась, что остались те сами олигархи. На самом деле много чего изменилось. И Украине дан шанс, который называется возможность строить свою страну, выбирать. А вот то, что мы не умеем выбирать, нам надо еще учиться. За 20 лет, я скажу так, за 20 лет мы выбрали право выбирать. За 20 лет мы выбрали это право. И теперь еще 20 лет нам нужно учиться
мечтать.
Выбирать.
Может быть, 20 лет придется учиться. Или что-то реальное делать. Это же вопрос. Мечта и реальное дело – это всегда одно и то же.
У нас люди пытаются избежать выбора, потому что они боятся. Если они поверят в мечту, они перестанут бояться, и в конце концов они будут ходить на выборы, будут выбирать, можно сказать, главнокомандующих своей страны.
А не получается так, что люди просто, вот поколение ваших родителей, просто разочарованы? Она мечтала в начале 90-х годов, кого-то там избрала, раз, другой, третий. Никакого толку от этого не было, и, в общем-то, невозможно мечтать до бесконечности.
Не, ну мечта не должна быть просто мечтой. Идея мечты в том, что она должна реализироваться. И реализоваться она должна каждый день. Если я мечтаю о Европе, то я должен начинать Европу со своего двора, за своей квартиры. Если это буду делать я, если это будет делать мой друг, если это будет делать его друг, рано или поздно мы придем к этой мечте. Но это как, снова, знаете, этот всем знакомый библейский принцип израильского народа – 40 лет пустыни. Заметим то, что Моисей вывел народ из египетского царства, но он в обетованную землю не вошел.
Слушайте, Моисей точно знал, в какой момент он вывел народ из египетского царства. А вы понимаете, с какого момента украинцы по этой пустыне ходят? Где эта дата?
Это будет ближайшее будущее, я думаю. Когда каждый начнет менять себя, делать, как Денис говорил уже, начать со своего двора. Когда мы будем делать первые шаги, мы увидим, что делает еще кто-то. И эта большая группа, в принципе, будет уже фактически город, потом будет целая страна, и мы сможем выйти уже с этой пустыни.
То есть вы считаете, что нужно снизу политику формировать?
Все нормальные реформы, успешные реформы, и шли снизу.
Ну, вы видите, что украинские реформы, они все сверху идут, общество ожидает реформ сверху, они могут...
В этом проблема общества. Если, снова говорить о Моисее, я только сказал, сейчас мы еще не вышли с рабства. Сейчас идет война с одним фараоном за то, чтобы он нас отпустил. И вот чего нас отпустит, это еще вопрос. Его лякают, не знаю, 10 санкциями и прочим, но он как-то еще не собирается нас отпускать. И чтобы мы сами вышли, нам в первую очередь надо... самим это захотеть каждому. А сколько людей живут в ностальгии о Советском Союзе?
И у вас во Львове тоже?
И у нас во Львове тоже.
Есть.
Есть некоторые. Почему? Потому что вот в нашем фильме, который мы сняли другие, есть такая фраза о том, что поколение наших родителей, его нужно пожалеть. Потому что оно жило в тот момент, когда им было 20-30 лет, и мир изменился. И умер Советский Союз. Это такая машина, которая обеспечивала их всем, в том числе и будущим. Он разрушился. Эти люди остались сам на сам. И эти люди живут ностальгией. Ностальгией за тем, что кто-то придет и скажет им, где им работать, как им работать и чем им заниматься. Понимаете, люди не умеют быть ответственны. Люди готовы умирать за право выбора, но они не умеют выбирать.
Не боитесь, что ваше поколение тоже будут жалеть потом вот так же ваши дети?
Каждое поколение особенно по-своему. Я думаю, что даже наши дети, у них будет другой способ мышления. И все равно они будут делать что-то другое, чем мы.
Студенты Украинского католического университета Денис Каляда и Ирина Крыжановская в программе «Дороги к свободе», которую для вас сегодня ведет Виталий Портников. Вы учитесь в высшем учебном заведении, которое так или иначе связано с Украинской католической церковью. А живете в светском обществе, ваши ровесники, они учатся в светских учебных заведениях. Вот как вы с ними находите взаимопонимание? Наверное, большинство людей вашего возраста, они ведь не ходят в церковь, они очень далеки от этого.
Когда ты говоришь им о том, что христианство – это не религия, а даже не способ мышления, а некий способ жизни, и когда ты начинаешь говорить им о том, что, знаете, есть два подхода к христианству, к религии. Первый подход – это такой, который обрисовали вы, это хождение к церкви, это соблюдение каких-то ритуалов, которые должно быть как традиция. Есть второй, который предлагают русские классики, украинские классики, английские классики. Это подход интеллектуальный. Вот кто знает, например, что «Властелин колец» – это очень теологическая, хорошая книга. Если мы не можем найти с ними общий язык на теме обрядов, то мы сможем с ними найти общий язык на теме «Властелин колец».
Церковь была очень испугана «Властелином колец», между прочим, она была не в восторге от него изначально.
Надо сказать, что недавно католическая церковь принимает решение о возможном канонизации Толкина.
Толкин, да?
Да.
А вы чувствуете у себя в университете, что время меняется, и что иначе вообще смотрит уже на религию, и на то, как, какую роль она должна играть в украинском обществе, чем в прошлом?
Каждый новый набор в нашем университете, на самом деле, он очень отличается от предыдущего, и каждый новый курс особен по-своему и имеет какие-то другие взгляды на религию. Но в нас никто не осуждает, если ты не хочешь ходить в церковь или у тебя какие-то свои взгляды.
Но это странно, если человек идет в католический университет и не хочет ходить в церковь.
У нас есть крымские татары, которые поступили. Они мусульманы за вероисповеданием. Я протестант за мировоззрением. Учусь в католическом университете.
Ну хорошо, но вы же при этом, наверное, эти крымские татары, они верят во что-то, да? Они религиозны, да, я имею в виду, они религиозны сами по себе, они верят в Аллаха, да? Они соблюдают, вероятно, там традиции религиозные, связанные с исламом. Вы можете соблюдать, так сказать, традиции с протестантизмом. Мне честно, как вот появляется человек, он не ходит в церковь, вообще не верующий, учится в КТ. Это такое, мне очень напоминает советские времена, когда люди учились на кафедрах марксизма и ленинизма, а вообще знали, что коммунистическая идеология – это такая ерунда.
Но, тем не менее, люди, которые имеют какие-то свои взгляды, они в 4 курса имеют предметы религийные, да, разные. Вступ до Святого и Нового Завета и что-то прочее.
Вступление в Старый и Новый Завет.
Да.
А как вы считаете, должны преподаваться в школах подобные дисциплины?
Я думаю, что в школе должна преподаваться дисциплина, которая называется «Вступ в какой-то религиозность». Но она должна преподаваться на равных условиях мусульманами, христианами, протестантами, ну, разными конфессиями. Человеку дано нож, человеку дано право выбора. Очень плохо, когда, знаете, человек выбирает ту или иную религию, потому что его родители так сказали.
А если человек не хочет никакой религии выбрать?
Ну, это его право. Атеизм – это тоже своего рода религия.
Вот вы общались для вашего проекта с очень большим количеством общественных деятелей, там, политиков, да? Кто на вас произвел такое большое впечатление? Вот были какие-то люди из старшего поколения, которые вы считали, что они вам очень близки по духу?
Любомир Гузар, наверное, да.
Это бывший глава Украинской греко-католической церкви.
Старшего, чтобы поколение.
Да, ну, муж за голову человек, очень пожилой человек,
вот,
да?
Вот на меня особое впечатление произвел Евген Сверчук. Когда я брал в него интервью, это было где-то, возможно, год назад я брал интервью, это было остальные дни его жизни. Где-то там через неделю он умер. И это человек, который, знаете, во-первых, я никогда ему не дал бы 85. Ни по каким-то внешним характеристикам, ни по духу. Вы знаете, он уже выглядел устало, потому что болезнь делала свою работу, но в глазах пылал огонь жизни, в глазах пылал огонь завещания. Завещание, которое он хотел сказать молодежи, а завещание очень было простое. Когда вокруг темно и некуда идти, просто запалите спичку.
Свечку.
Спичку. Он сказал сверняка.
Но это спичка, конечно, да. Что, спички хватает, я думаю?
Я думаю, что если эта спичка будет поддерживаться некоторой уверенностью в том, что ты делаешь правильное дело, Да. А чем был диссидентский...
Это такая рождественская история, на самом деле.
Но рождественская история – это кульминация новой эры.
Вы видели этих диссидентов, как раз вот, которыми вы общались, как раз людей, которые с такими спичками ходили.
И им хватило, чтобы противостоять этой большой машине Советского Союза. Им хватало. А нам уже не то, что спичку дают, нам уже дают никогда прожекторы, я не знаю. И нам не хватает, чтобы противостоять. Кажется, это сказал Мирослав Маринович в своем интервью о том, что одно дело противостоять врагу, который есть личность, да, или какая-то система советская, которого видно. Это Советский Союз или режим Януковича. И другое дело противостоять врагу внутри себя. Вот этого нам надо еще научиться. Вот этого противостоять тому врагу, который сидит в нас. И, знаете, я всегда говорил с одним человеком, он говорит, вот взятки, взятки, взятки. Я говорю, ну если ты нарушаешь правила дорожного движения, ну ты же сам готовый дать эту взятку, чтобы у тебя не забрали права. Это болезнь, которую нужно лечить. И лечить можно только верой. На презентации во Львове нам задали вопрос. Вот вы сняли фильм, класс, фильм классный. Ну а что надо делать, чтобы люди поверили? Как людей заставить верить? Знаете, я ответил словами владыки Бориса. Он сказал простое. Людей не нужно заставлять верить. У людей нужно просто поверить. И рано или поздно они отзовутся на эту веру у них.
Скажите, Лена, вот у вас, я так понимаю, в университете много людей, да, из разных регионов Украины. Это такая вечная тема, что есть большие региональные отличия, что есть непонимание между регионами, между Западом и Востоком, центрами и Западом, что угодно. А у вас люди же из разных регионов, я так понимаю.
Да.
Есть эти вот на уровне молодых людей эти отличия чувствуются, или они все же стираются уже постепенно?
Возможно, в начале первого курса, первой недели что-то было как-то не совсем хорошо, но я уже учусь третий год в своей группе. Все хорошо, все равны, нет каких-то различий, непониманий между людьми из Запада и Востока.
А в чем было вот это вот непонимание изначально? Вот на чем оно базировалось? На языке, на каких-то разных традициях?
Возможно, вначале на языке, но сейчас это уже привычно. На Майдане мы стояли все вместе, в конце концов.
Припустим, на чем оно базируется. Некоторым людям важко представить, как в украинском католическом, например, поздравляют один одного с фразой «Слава Иисусу Христу». А вот, властно, это немного...
не поздравляют, кстати, здороваются.
Здороваются, да.
Да. Такая давняя, фактически региональная традиция.
Да, региональная традиция.
Так и в Австрии, и в Баварии тоже все здороваются. И что?
Людей, которые приезжают там с центра Украины или с востока страны, это немного, ну, как-то странно. Проходит время, они входят в эту культуру. Они входят в эту культуру, они, возможно, не всегда стоят частью этой культуры, но они начинают понимать. Вот умение понимать... Это то, что дает Украинский католический университет.
Несколько лет назад, я помню, у меня была лекция перед студентами факультета журналистики Львовского национального университета, и там была большая группа студентов из Крыма, из Таврического национального университета в Симферополе, тоже с факультета журналистики. Они там вместе учились, приехали на такой долгий, который, не знаю, был это семинар, или была просто какая-то студенческая встреча. В общем, эти студенты там были, они задавали вопросы, причем на украинском языке. Когда я там заметил, что они задавают вопросы на украинском языке, они даже обиделись. Сказали, что вот какая разница, почему вообще замечать, даже естественно. Я вот сейчас вот думаю, да, вот что с этими студентами сейчас происходит, с которыми мы тогда крымскими общались, и насколько вот их мировоззрение изменилось. Или не изменилось, ведь они уже фактически были интегральной частью того общества, которое мы наблюдали, всего украинского, что после аннексии Крыма они как бы оказались по другую сторону государственной границы. И оказалось, что эти различия вполне работают. Что здесь первое, политика или какие-то культурные или цивилизационные ценности для молодых людей?
Это сложно сказать, потому что на наши культурные и религиозные ценности влияет политика. Это надо осознать. Но с другой стороны, нужно сказать, что все же таки в нашего поколения меньше этих стереотипов. Наше поколение больше путешествует, больше открыто. И мир интернета, Фейсбука, социальных сетей, он дает доступ к первому источнику информации. Он дает возможность задать вопрос человеку напрямую. И это уничтожает некоторые стереотипы. С другой стороны, пропаганда, такое слово, которое сейчас модно, она делает свое. Ну, припустим, знаете, я ехал во Львов, я сам центральной Украины, у меня были некоторые стереотипы.
Например?
Ну, например, был стереотип, что Львов – это город, где за русский язык можно дать по шапке. Да?
Да, так вы думали?
Думал. Сейчас сижу и думаю, ну вот не дадут мне по шапке за русский язык в эфире «Радио Свобода» во Львове. Шучу. Ну, надо сказать, что были эти стереотипы, они существуют. Они ломаются, когда ты просто понимаешь, что другой человек, он такой же, как и ты человек. У него тоже две руки, две ноги, одна и та самая мысль, одна и та самая мечта. Вот нужно, знаете, Мартин Лютер Кинг что сделал? Великий борец за права темнокожих. Он просто поделился своей мечтой со всей Америкой.
Ну, это был не такой простой процесс, извините, поделиться мечтой, потом это был серьезный политический процесс, борьба, Мартина Лютера Кинга в конце концов убили.
Но его речь, самая знаменитая речь там 20 века, у меня есть мечта.
А вы представляете себе, что в Украине может появиться, так сказать, фигура такого же уровня, как Мартин Лютер Кинг, которая была бы общенациональным авторитетом? Мне кажется, что общенациональных авторитетов в стране как раз не хватает. Вот вы снимаете людей, а пользуется ли кто из них, кто-либо из них авторитетом во всей стране?
За Слава Корчук.
У молодежи. У молодежи, да. А старшее поколение может даже не знать, кто это.
Это да. Ну, знаете, мы об этом говорили. У нас нет образа старца в культуре. У нас есть Шевченко, но он не старец. Ему было там 40 с чем-то лет, когда он умер. И его хотят приписать к старцу.
Не, я бы хотел бы увидеть Шевченко. Это очень удобно уйти туда. Вот я имею в виду живого человека, живущего сейчас.
Мы тоже хотели увидеть такого человека.
Это просто вопрос времени на самом деле.
У нас были некоторые политики, которые хотели украсть эту фразу «У меня есть мечта».
Да, у них немного и получалось, да. А какого времени, Елена? Тогда скажите, пожалуйста, потому что вот это же, может быть, вы этот срок чувствуете лучше, чем люди, которые старше вас?
Ну, будем надеяться, что это вопрос ближайшего времени. 10 лет
это ближайшее время, да. А какой вы видите Украину через 10 лет? Вот тогда скажите.
Сильную, как экономически, как внутренняя политика, так и внешняя политика.
Богатой страной успешных людей.
А за счет чего?
За счет мечты.
За счет мечты, хорошо, но мечта не экономическая категория.
Ну, а как же американская мечта, которая была...
Американская мечта – это прилежный труд.
Ну, так вот, мы про это. Надо сделать такую украинскую мечту, которая была трудом в первую очередь. Человек не должен только мечтать, знаете, только ждать, пока он выиграет лотерею, притом не купив лотерейный билет. Он должен его хотя бы купить. Тобто украинцам сейчас дан шанс. Если мы начнем строить и делать нормальный фундамент, у нас все выйдет. Через лет 20, 40, 30, у нас все выйдет.
А многие люди не готовы так долго ждать? Вот ваши ровесники, они сейчас уезжают в разные страны, от России, условно говоря, там, до Польши и Соединенных Штатов и Канады, чтобы вообще там и мечтать, где уже все построено.
А есть те, кто остаются? Мы не говорим о тех, кто уезжает, мы говорим о тех, кто остаются.
Вот тут вопрос количества, кого больше, тех, кто готов уехать или тех, кто готов остаться и работать, вот по вашим ощущениям.
Все может начаться и из одного человека, и дальше просто будут присоединяться люди, и это...
Историю творили, есть такая фраза, историю творили личности, не коллективы.
Вы до сих пор в это верите? Ну да, это с другой стороны это соответствует в определенном смысле религиозному сознанию, а с другой стороны, знаете, именно поэтому, вероятно, говорили о церкви. Церковь – это коллектив. Вот когда появляется коллектив, творится история. Пока есть личность, которую никто не поддерживается, это такой голос, вопиющий в пустыне. Или глаз, если уж перейти на язык религиозный.
И кто был этим глазом, вопиющим в пустыне? И какое его было влияние в историю человечества? Он был один, но его услышали.
И мне кажется, что в Украине было много людей, которые были готовы были стать голосом такого протеста.
А кто мог под авторитет?
То есть вы все-таки считаете, что для этого нужен авторитет? Это да. Первая основа. Личностный авторитет и потом действие коллектива. Или все-таки наоборот? Тут важно определиться. Это будет, так сказать, конец нашего эфира. Как мы должны определиться, что важнее. Запрос общества или готовность кого-то за это общество за собой повести. То есть, условно говоря, это может быть следующая часть вашего проекта.
Мне кажется, что все-таки готовность кого-то взять ответственность на себя. Готовность кого-то, если говорить о религиозном языке, взять крест и нести его. Общество может быть не готово. Общество может быть еще 300 с чем-то лет будет не готово. Но через 300 лет...
Вы тоже ждете того, кто возьмет на себя ответственность, Елена?
Наверное, да.
Но это не означает, что мы не должны быть теми, кто берет на себя ответственность. Кто сказал, что этим человеком не могут быть мы или вы, или здесь сидящим?
Спасибо. Студенты Украинского католического университета Денис Каляда и Елена Крижановская, инициаторы проекта «Великого бажайте, желайте большего» в программе «Дороги к свободе», которую для вас провел Виталий Портников. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую
которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.